120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и 4,5 минуты на наших керосиновых часах. Сегодня 2 уже июня.
Лето наступило, вот наступило, с чем вас и поздравляем.
Ну, формально наступило. Вообще формально, так по погоде, формально. По температуре за окном как бы этого не скажешь, но не суть, это важно. Значит, Василий, дядя Вася у нас за звукорежиссерским пультом. Он вас тоже всех приветствует. А мы, это дядя Миша
и дядя Володя.
Номер для смс-сообщений напомним: +7 985 и далее 970-45-45. Уже первые приветствия пришли от Ани из Гуаякиля, вот, от Сергея Кортеса. Дядя Коля из Минска нас поприветствовал. А, значит, два слова все-таки, прежде чем начнем, о наших сегодняшних планах. Первые 2 часа мы будем с вами слушать Deep Purple. Это уже будет 10-й эфир им посвященный. А затем в 3-м и 4-м часах мы будем с вами беспредельничать.
И даже, наконец, заявки будем выполнять.
Во всеоружии. Он тут просто подготовился. Вот. Ну, а что касается Deep Purple, то я просто хочу в 2 словах напомнить, что сегодня речь пойдет о 2-м после воссоединения группы альбоме. Напомню, что вот после этого воссоединения, то есть в классическом составе по существу с Гилланом и с Блэкмором, был записан уже один альбом, он назывался Perfect Strangers. Сегодня, как я уже сказал, речь пойдет о следующем, 2-м альбоме после воссоединения, он называется House of Blue Light. И кроме, ну понятно, что мы все вещи оттуда послушаем, и кроме того, мы послушаем кое-что из живых записей этого состава. Начнем, давайте, с концертных вещей, записанных во время тура Perfect Strangers. Собственно, альбом концертный, вышедший по результатам этого тура, он так и называется: Perfect Strangers Live. И давайте начнем. Thank you. любопытно, мне кажется, послушать эту вещь в исполнении The Purple.
Purple Rainbow какой-то. Я вот не знаю, как ты, я теперь же не могу отделаться от визуального образа. Я когда слушаю, вот, например, этот номер, я очень хорошо себе представляю, как Blackmore играет, делает губки бантиком, покачивает головой, своей характерной мимикой и жесты.
Сколько же ты смотрел видео всяких разных? У меня, например, сразу не всплывает такой образ.
Ну, Blackmore вот как-то застрял.
Давайте еще одну вещь послушаем с этого альбома. Он действительно вышел много позже, но записывался, как я уже сказал, во время этого тура Perfect Strangers.
Демонический. Иэн Гиллан, видимо, еще не забыл в Black Sabbath какие-то свои
замашки. Мне кажется, что он всегда так приветствовал, всегда так благодарил на концертах. Black Knight, я думаю, что вы узнали, конечно, эту вещь.
Тем временем общественность пишет. Дядя Коль, все-таки очень надеемся, что с нами ты продержишься подольше. Из Черноголовки получили привет также от Тани. Сергей Кортес пишет, что у него еще 1 июня, действительно. Так, Василий из Москвы также нам пишет. Диггер. ИВБ, Дед 100, доброй ночи, доброй компании, пишет Вера из Москвы, прекрасно с нами, Андрей из Томска, Кирюша пишет, тоже прекрасно, так, Аня, очень красивая гитара, Любовь Николаевна тоже с нами, очень хорошо.
Аня, у нас действительно Василий за пультом, но не Антипов, а Александров. Вот, у нас два теперь Василия, звукорежиссера. Ну, мы вот что-то все время, и мы не против совершенно, мы уже сроднились, можно сказать, с Александровым. Вот, у нас такой ансамбль, не Александрова, то да, такой совместный ансамбль образовался. Ну что ж, давайте продолжим историю группы. Она вновь, как всегда это бывало до этого, будет перемежаться треками с очередного альбома, то есть в данном случае с альбома «House of Blue Light». И если предыдущий альбом создавался на волне энтузиазма, которым ну, просто кипели все участники группы, то сейчас ситуация была совершенно иной. Сначала долго решали, где начать работу над новой пластинкой. Остановились было на штате Массачусетс. Однако место это, на наш взгляд, вспоминает Пейс, было очень провинциальным. Бары закрывались рано, условия проживания были неважными и не создавали абсолютно необходимого для работы настроения. Мы попробовали записываться, но ничего путного из этого не вышло. Конец цитаты. Пошел уже март 86 года, а материала на пластинку все еще не было. Пришлось вернуться в знакомое место, в Стоу. Здесь, в особняке Playhouse, 12 апреля группа возобновила работу. И почти 4 месяца до 27 июня группа вымучивала новый альбом. После окончания работы налево и направо раздавались интервью с обещаниями, что новая пластинка появится осенью и станет просто вторым альбомом «Инрок». Однако только 26 сентября в мюнхенской Union Studios Гловер приступил к микшированию. И вот тут интересно, что во время этого процесса принялись исправлять, дописывать свои партии остальные музыканты группы.
Что-то новенькое, кажется.
И как вспоминал Блэкмор, эти поправки были настолько существенными, что по существу часть альбома получилась переписанной заново. Ну, а мы начнем знакомство с диском с первой композиции, которая называется «Bad Attitude». Hey! Композиция, напомню, называлась «Bad Attitude».
Ну, хорошо, дядя Володь, я не знаю, собирался ты об этом говорить в этот момент или позже. Как вообще ты сам
к этому... Да, я собирался говорить, что принято считать, что это чуть ли не самый слабый альбом The Purple, даже не вот после воссоединения, а вообще, в общей как бы тотальной такой дискографии.
Вот одно из таких сообщений как раз к нам пришло, да, с таким
эфиром,
мнением.
Да, это дядя Валера из Балашихи написал. Ну, я не считаю так. Мне кажется, здесь есть очень хорошие, сильные вещи. Хотя нужно признать, что те же самые вещи, сыгранные на концертах, они звучат еще интереснее. То есть, видимо, все-таки какой-то вот продакшн такой немножко давил на музыкантов.
Ну, вот я должен признаться, перед эфиром дядя Володя сначала сгоряча сказал, что, может быть, вот это, на мой взгляд, самый худший альбом. А сейчас вот я послушал эту песню, вспомнил, и я понял, что на самом деле альбом не так уж плох. Во-первых, видно, что группа пыталась сделать что-то новое после Perfect Strangers, потому что Perfect Strangers — это была попытка вот сделать такой классический, прям вот настоящий, взаправдышний Deep Purple. Но, на мой взгляд, она получилась не очень естественной. Вот я недолюбливаю, как ни странно, Perfect Strangers. А здесь, ну, конечно, спорные есть вещи, продакшн, вот, который ты упомянул, но, по крайней мере, видно, что группа что-то пытается сделать, она делает что-то, экспериментирует в какой-то неожиданном формате. Мы здесь их наблюдаем, и какая-то здесь все-таки энергия есть, какая-то жизнь.
Ну вот, конечно, тут еще, ну, я не знаю, в курсе ли наши российские меломаны вот тех слов, которые говорили участники Deep Purple уже после того, как альбом был выпущен и продавался. Потому что поначалу они хвалили его безумно, когда его еще никто не слышал,
ну,
а потом они ругали очень страшно его. Я думаю, что вот их собственное мнение, оно в какой-то степени наложило отпечаток вот на восприятие этой пластинки. Мне кажется, все не так плохо, как это могло бы показаться.
Здесь интересно, здесь интересно. Я знаю, что Влад, который к нам заглядывает на передаче периодически, тоже очень высоко этот альбом оценивает. И Александр с Кутузовского пишет: «House of Blue Light – мой самый любимый альбом второго пришествия золотого состава». Так что превращаюсь в одно большое ухо, внимательно слушаю. Вот, поэтому я, пожалуй, тоже по поводу худшего альбома забираю свои слова назад и на другой альбом переношу.
Василий из Медвежьих озёр пишет: «Bad Attitude в эфире – это просто праздник. Хит-хитович». Или «Хит-хитович», наверное, так правильнее будет. Анна Нигунь: «Всем горячий привет, с возвращением, классное начало эфира». А вот Лёша Л. Не очень понимаю, что вы в программе про Deep Purple, написано так. Скажите, пожалуйста, Володя нужен кому-нибудь? Кто, Володя нужен или этот альбом? Не очень поняли. Если можно, как-то разъясните вашу мысль. Вот, теперь несколько слов по поводу названия. Интересно, что первоначально рассматривались версии. Например, один из вариантов был «The Acid Taste», то есть «кислотный вкус». Второе название мне очень нравится. Называется, то есть предполагалось, что диск может быть назван «It's not that bad». То есть все не так уж и плохо.
Самоиронии, их бы разгромили вот за такое название.
И только 24 октября 1985 года прессе сообщили, что альбом будет назван «The House of Blue Light», и выйдет он 6 января уже следующего года. Вообще-то «House of Blue Light» — это название песни еще 1955 года Чака Миллера. А Deep Purple, кстати, уже использовали это словосочетание в тексте композиции «Speed King». Кстати, вот тут нужно, наверное, вспомнить этого. Я, например, сам этого не знал, пока не вычитал. Домами голубого света называли в годы Первой мировой войны публичные дома, которые обслуживали высший офицерский состав. В то время как для рядовых дома терпимости подсвечивались красным светом. Мы сейчас все знаем там про улицы красных фонарей. А вот,
вот так.
Видите, вот какая. Что имелось ли это в виду? Вот,
продалась
название,
группа продалась. Я думаю, что, конечно, они знали.
Ну, как-то обыгрывалось, да, наверное. В результате, использовав эскиз Гловера, фирма по изготовлению театральных реквизитов сделала дверь в натуральную величину. И на ней изображено, не все на это обращают внимание, я сам долгое время не обращал внимания, изображено 5 символов. Сова – это знак Блэкмора. Дело все в том, что еще в 70-е годы он создал фирму, которая владела авторскими правами на его композиции. Она называется All Music Limited. Ракета, конечно же, взята с псевдонима раннего Йена Гиллана – Гард Рокет. У него был такой псевдоним. Лук со стрелами символизирует стрельца по зодиаку, это Гловер. Две театральные маски – близнецы Джона Лорда, который учился в свое время на актера. И, наконец, скрещенные руки с крыльями – это знак Йена Пейса.
Что-то напоминающее Led Zeppelin такое.
Да, да, не без этого. А мы с вами слушаем следующую композицию. «Неписанный закон» называется «The Unwritten Law».
Unwritten Law. Ну, все здесь оттягиваются, и Пейса слышно, и Блэкмор играет угарное совершенно соло, прекрасное, не самое типичное для него, но замечательное соло. Единственное, кому не повезло, мне кажется, вообще на всем альбоме практически, это Джон Лорд, что называется, попал под лошадь, вот этот весь продакшн свел его к тому, что он какие-то фаны играет, но синтезаторные.
На концертах он отыграется.
Очень ждем.
Мы послушаем что-то, да, с концертов. Тем временем Гиллан каждую свободную минуту использовал для того, чтобы записать свой сольный альбом очередной. По контрактам, обязательствам с лейблом Virgin он должен был записать еще одну пластинку. Но и тут у него, в общем, не слишком клеилась работа. Наконец, 8 декабря 1986 года на специально созванной пресс-конференции в Монтре музыканты сыграли журналистам и представителям шоу-бизнеса композиции вот из этого нового альбома. И, конечно, Блэкмор с Гилланом нахваливали снова этот альбом, заявив, что это лучший диск со времен Machine Head. А Ян Пейс сказал, эта пластинка однозначно лучше и более зрелая, чем Perfect Strangers. Правда, со временем, как я уже говорил, оценка музыкантами собственного альбома, который поступил в январе 1987 года в продажу, кардинально изменилась. Гиллан признался, что для него запись этого альбома – это самое большое разочарование в жизни. «The House of Blue Light – просто мусор», – сказал он. «Пришлось очень сильно потрудиться, чтобы как-то склеить эти песни, ибо в то время у Deep Purple не было вдохновения». Это напоминало мне работу на заводе. Конец цитаты. Ну и Ричи Блэкмор, в общем, в этом смысле его поддержал, назвав альбом одной из самых неудачных работ Deep Purple. Прохладно, принято считать, что прохладно к диску отнеслись и поклонники, поскольку диск поднялся всего до 10-го места в Британии и до 34-го в Америке. Мне не очень понятно, почему это так уж слабо.
10-е место в Британии, это очень неплохо.
Да и 34-е в Америке тоже неплохо. И самое главное, что я вот переслушал, давно не слушал целиком этот альбом, а вот как бы готовясь к эфиру, я его переслушал, естественно, целиком, и понял, что там есть просто замечательные вещи. Многие из них еще нас ждут впереди. Давайте сейчас пару сразу треков послушаем. Для начала вещь под названием «Call of the Wild».
So I'm relying on you.
Обратимся к СМС-сообщениям. Да, Жанович, Днепр, доброго ночи, дядям. Жанович, ну вот это да, сообщает наш слушатель, что из-за повреждений кабель на телефоне остались только 5 апрельских передач, и на даче слушал их на повторе 20 раз, и они совершенно не приелись. Вот это да, ну, нам приятно, что можно сказать. Ну, чем не песня, Александр с Кутузовского пишет, и Кирюш пишет, вот это же отличная песня, мне нравится. Я согласен, мне вот, мне тоже нравится. Это поп-музыка, в общем-то, поп-рок, но мне нравится, это хороший поп-рок, и в нем есть какой-то, какая-то свежесть все-таки, какое-то вдохновение в нем есть. Вот я теперь заключаю, что самая нижняя точка – это Battle Rages On, вот там будет
вот возможно,
да. трудненько, а вот Диггер пишет вот, что «Ох, увы, слушать больно, ну, нет звука, особенно столь любимого Гиллана, ведь можно было придумать другого, чтобы ему не давать,
не давить». Ну, они и придумали на следующий альбом, и что стало лучше? На мой взгляд, стало хуже.
Я, кстати, люблю Slaves and Masters, я буду его еще защищать.
Он хороший альбом, да, но как бы Гиллан – это Гиллан, а Тернер – это Тернер, всего лишь Тернер.
Ну вот, да, он «Зигзаг» себе впервые слушал «Дом голубого света» на раскладушке «Юность 301», а сейчас на раскладушке «Дел». Тут на общественность пишет, пишет. Да, ну хорошо, давай, вернемся к истории.
Так, а мы слушаем следующий трек, он называется «Mad Dog».
Thank you.
Mad Dog.
Бешеный пес.
Да, не согласен я с Диггером. Мне кажется, что на этом альбоме они как раз не цепляются за старое, а пытаются делать новое. А вот за старое они цеплялись на предыдущем альбоме.
Если честно, не очень понимаю, что так не устраивает Диггера. Но я вообще уже к этому привык, что у него свое какое-то видение, слышание музыки и звука. Я хотел просто два слова сказать по поводу и Гиллана, и вообще The Purple. Я думаю, что если бы сейчас какая-нибудь группа могла примерно так вот записать на таком уровне альбом, это было бы просто здорово, потому что нынешние группы, они, как бы, на мой взгляд, не дотягивают абсолютно даже до этого уровня. Что же касается Гиллана, да, человек, скажем, с годами, вот кроме, наверное, Дио, я и не вспомню ни одного вокалиста, который с годами не потерял что-то в своем вокале, да, то есть у кого не подсел голос. Но он же испортил себе связки для нас с вами. То есть человек столько орал и пел на концертах, что он сорвал, собственно, голос. Как выяснилось, потом он неправильно пел, оказывается. У него не поставлен был вокал.
Диггер здесь скорее говорит о том, что материал бы ему чуток поспокойнее, со всем уважением.
Мне кажется, что и к голосу тоже у него претензии есть. Я, может быть, потому что очень люблю Гиллана, я как бы могу простить ему какие-то, значит, ноты, которые он не дотягивает.
Мне здесь не режет слух вокал Гиллана. Мне не кажется он здесь каким-то натужным. Мне скорее печально, вот, что Лорда за какой-то синтезатор электронный посадили, и какой-то странный ему там приходится выдавать соло. Вот это вот больше печально.
Лёша Л. тут написал. Давайте, может, поменяем Володю на Бориса. Да не вопрос, Лёша, меняйте меня на Бориса, конечно. То есть у вас Борис там под боком, поменяйте, я совершенно не возражаю. И, значит, продолжим историю. Если к записью альбома у группы были проблемы, то к туру по раскрутке этого альбома стали готовиться основательно. Для продвижения по Зимней Европе снарядили колонну аж из 6 грузовиков и 2 автобусов с 50 техниками. Это были гигантские гастроли, вспоминают музыканты. Один день пребывания, где бы то ни было, стоил более 20 тысяч долларов. И это независимо от того, играла группа где-то или не играла. И так как на содержание людей и аппаратуры уходило много денег, нужно было составить программу тура чрезвычайно точно, ибо даже один день простоя приносил страшные совершенно убытки. 27 января 1987-го группа впервые появилась с железным занавесом в Будапеште. Собственно, там и начался второй гастрольный тур возрожденных Deep Purple. В столице Венгрии, вы помните, конечно, что это Будапешт, музыканты сыграли 3 концерта. Затем последовали выступления в Германии, Нидерландах, как сейчас их называют, Швеции, Великобритании и Франции. 3 и 4 марта 1987 года Purple играли на арене Уэмбли, на знаменитой арене. В Лондоне это все происходило, естественно. В конце второго концерта Blackmore не вышел на бис, что вызвало возмущение публики и журналистов. Сам он так объяснил свой поступок. «В тот вечер я играл действительно здорово. И вот в один момент я закончил соло, и никакой реакции со стороны зрителей. Тогда я подумал, боже, я ведь сейчас сыграл просто от всего сердца, выложился полностью, а до них ничего не дошло. Это выглядело так, будто они хотели мне сказать, да, неплохо, старик, но сейчас давай-ка переходи к следующему номеру». «Что-то такое вообще присуще лондонской публике», продолжает он. «Ну, и этот якобы обязательный выход на бис. А вот и нет, не выйду. Я сам должен иметь желание сыграть что-то сверх программы. Если я не захочу, то и не буду играть. Это моя привилегия. Если я в хорошем настроении, и публика этого заслуживает, то, пожалуйста, я выхожу и играю. Но я не буду играть на бис только потому, что якобы должен это делать. Или от меня этого кто-то ожидает». Конец цитаты.
Между прочим, заслуживает уважения такая точка зрения.
Да, вполне логично.
Потому что во многих случаях эти бисы превращаются в какой-то ритуал. Плохо сыграли, хорошо сыграли, просят, не просят. Группа все равно выйдет и скажет, нате вам, пожалуйста, слушайте.
Затем последовали 2 шоу в Бирмингеме. 7 и 8 марта 1987 года аппаратуру погрузили на корабль и отправили в Америку, где после 3-недельного перерыва продолжили раскручивать этот новый альбом. По Америке колесили до 30 мая, пока, наконец, на концерте в Фениксе Blackmore во время исполнения Space Tracking не решил продемонстрировать свой фирменный коронный трюк, когда он подбрасывал высоко вверх гитару. Он подбросил ее, но так неудачно ее поймал, что сломал палец на левой руке. В результате пришлось отменить не только оставшиеся концерты по Америке, но и поездку в Японию, Таиланд и Австралию.
Печаль.
Вернулся он в строй через 2.5 месяца в Хельсинки, где группа выступила 19 марта. Purple дали всего 11 концертов, среди которых можно выделить Нюрнбергское выступление 29 августа, где они как хедлайнеры выступили как хедлайнеры фестиваля Monsters of Rock. Играли они вместе в одной обойме с Pretty Maids, Halloween, Cinderella, Metallica, Red и Dio. Короткий европейский тур закончился 7 сентября в Вероне. Были затем планы вернуться в Америку, но и доиграть вот эти отмененные концерты, но с поездкой за океан как-то все не сложилось. Ну а мы с вами слушаем следующий трек, который называется Black and White. Я понял, в чем дело. Леша Л. пишет: ну как же можно было назваться дядя Володя? Леша Л. У каждого свои какие-то мнения. Мне, например, может не нравится Леша Л. Вот такое сочетание. Вообще не смешите мои тапочки. Мы тут делом занимаемся и слушаем хорошую музыку, а вы нас отвлекаете по пустякам каким-то. Значит, еще несколько слов по поводу ситуации в группе в целом. Ну, в общем, она была не ахти какой, и по воспоминаниям Гиллана отношения между мной и Блэкмором, как он пишет, становились все более натянутыми. И вот однажды Блэкмора прорвало. Я был в своем номере, когда внезапно туда ворвался Ричи. Было видно, что он не в себе от ярости. В его руках была тарелка со спагетти, которая была сверху полита кетчупом, а он кетчуп не переносил. И, видимо, имея в виду наши отношения, он решил, что это сделал я. Подбежав ко мне, он выпалил: «Это ты сделал». Не успел я даже рот открыть, как он впечатал мне все содержимое тарелки в лицо. Я медленно встал, а Ричи в это время, подскакивая, принял позу боксера. «Ну давай, иди ко мне сюда, сюда». Я сказал: «Да не буду я с тобой драться». И пошел вместо этого в ванну, где выплакал всю свою злость и досаду. А сам себе сказал: «Ну все, ухожу из группы». Но позже все-таки подумал: «И чего я этим добьюсь?» «Ничего». Во время тура House of Blue Light концерты записывались на магнитофонную пленку, и под конец гастролей набралось, только представьте себе, около 60 разных лент, из которых решено было скомпоновать концертный альбом. Но когда Гловер предложил совместно выбрать номера и те самые версии номеров для этого релиза, Гиллан ответил категорическим отказом. Не все, может быть, знают, но Гиллан вообще не любит живые альбомы, он их не признает напрочь. В результате Роджеру в одиночку пришлось ковыряться среди километров буквально пленки, которая была в его распоряжении. Ну, правда, в следующем часе я скажу еще несколько слов по поводу их совместной работы. То есть, как бы они все-таки соединились, но не для работы над концертным альбомом.
Был такой альбомчик другой.
Да. Вот начнем в следующий час вот с упоминания этого альбома. А сейчас что у нас еще есть возможность?
У нас есть пару минут. Ну, я понимаю, вот, значит, кто это пишет, Евгений. Нет, сейчас нет, не Евгений. Шурик из Лос-Анджелеса, что это не поп-рок, все-таки это хард-рок. Ну, формально говоря, хард-рок, но бывает так, что поп-рок тоже маскируется под хард-рок. Местами здесь натуральный хард-рок, а местами такой поп-рок, замаскированный под хард-рок. Вот я бы так сказал.
Ну, все-таки я сказал бы, что существует куча групп, играющих формально и внешне выглядящих как абсолютно металлические какие-то команды, а по сути дела то, что они играют, это абсолютная поп-музыка.
Особенно 80-е их было много, страшное количество. Возьмешь тех же White Snake, просто это настоящая поп-музыка. Я бы вот сказал.
Вот их знаменитый альбом 87-го, по-моему, года.
Да, это поп-музыка.
Абсолютная, ну, качественная, наверное, но это абсолютно поп-музыка. То есть сравнивать их с записями White Snake вот на первых каких-то альбомах, это просто... Ну, их бессмысленно даже сравнить, это небо и земля просто.
Да, но здесь вот в случае Deep Purple все интересно сыграно, если я говорю иногда, что это поп-рок, это не значит, что это какой-то негатив. Тут все очень здорово сыграно. Я согласен с Жановичем, что гитарные соло Блэкмора местами очень интересные и нетипичные, изобретательные.
Не банальные, и мне тоже кажется, что ничего банального, особенного банального в них нет. Вот, у нас сегодня, наконец-то, просто вот чудо случилось, и у нас Ира на новостях,
случаются.
Да, иногда чудеса происходят, да.
То есть, не только на Новый год, ты понимаешь?
Да, да, просто для этого мне нужно было съездить в Карелию, вернуться из отпуска недельного, вот, чтобы Ира у нас оказалась на новостях. Давайте сейчас прервемся, послушаем ее, а потом обязательно вернемся к музыке.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Два часа и 4,5 минуты на наших ночных часах. Еще раз честную компанию приветствуем. Дядя Вася у нас за пультом, а у микрофонов дядя Миша
и дядя Володя.
И напоминаю, что речь у нас идет о... Это уже 10-я программа, посвященная Deep Purple, и мы пока слушаем фрагменты альбома House of Blue Light. Я обещал несколько слов сказать по поводу этой совместной работы, где все-таки Гиллан с...
Гловером.
С Гловером, да, соединились. Пластинка 88-го года называется Accidentally on Purpose. Это как раз тот самый альбом, который Гиллан был должен лейблу Virgin. Пластинка в корне отличалась от всех предыдущих альбомов, сольных альбомов Гиллана и от альбомов Deep Purple. По стилистике она такая странная немножко, абсолютно разноплановая, разношерстная. Но, в общем, мне кажется, что достойная пластинка получилась. Но к ней обращаться мы, естественно, не будем, поскольку наша задача сегодня как можно больше успеть послушать именно Deep Purple. И на очереди следующая вещь оттуда, она называется «Hard Loving Woman». Интересно, что на концертах, представляя эту композицию, Гиллан говорит, что эта песня, не думайте, эта песня совсем не о сексе.
Это как раз ближе к традиционным, к старым Deep Purple.
Ну вот и даже понравилось, судя по всему, Диггеру, да. Вот дядя Коля из Минска. Я рад, что мы с тобой как бы совпадаем. Я бы даже сказал, что это странно, но мы совпадаем с тобой просто по целому ряду, если не вообще полностью во взглядах на какие-то вещи, на музыку и вообще на какие-то коллективы. Вот, это меня просто согревает. 16 марта Гловер закончил таки микширование концертного альбома. Как вы понимаете, под конец сегодняшнего эфира мы оттуда кое-что послушаем. И интересно, что он включил туда новый вариант композиции «Hush», которая была записана вживую, но, как я прочитал, не на концерте, а в студии. Четыре месяца альбом «Nobody's Perfect», через 4 месяца он вышел, причем как на виниловых пластинках, так и на CD. Во многих местах я встречал, что на CD это одинарный CD, и якобы он представлен в укороченном, это концерт, виниловая пластинка в укороченном виде. Но у меня, например, двойной CD. Диск концертный этот занял 38 место в Британии, а в США вообще не попал в чарты. И ничего странного в этом нет, вспоминает Гиллан. Ни один уважающий себя фэн Deep Purple не купит себе этого хлама, который мы предлагаем людям в виде Nobody's Perfect. Это ужасный альбом, конец цитаты. Мне кажется, он кривит душой, потому что я слушал его, и мне он очень понравился. Наверное, может быть, его нельзя сравнить с Made in Japan, скажем, с классическим концертным альбомом. Но дело все в том, что, как это часто бывает, когда делался этот альбом, микшировался, то взяты были отдельные треки с разных концертов, из разных городов, из разных стран, а это как бы лишает концертную пластинку самого важного, какой-то атмосферы, которая бывает на каком-то определенном концерте.
На ощущение присутствия.
Да, ты как бы, да, там даже уводится один трек, и
это
следующий...
Это очень плохо,
как бы,
это самое ужасное.
То есть это ужасно совершенно, то есть нет ощущения, что ты присутствуешь на каком-то концерте. В результате не осуществились и буквально наполеоновские планы об очередном покорении Америки. Билеты на концерты продавались плохо. Из запланированных 20 выступлений состоялись всего 2. Первое прошло в штате Нью-Джерси, где группа разогревала, обратите внимание, Guns N' Roses.
Вот это, конечно, унизительно.
Да. И Aerosmith. То есть это унизительно, да. И, кстати, на этом концерте присутствовала симпатичная девушка, которую звали Кэндис Израэлоу, и впоследствии она превратится в Кэндис Найт и станет женой Ричи Блэкмора.
Вот оно что.
Второй концерт был сыгран в клубе «Hammers Jack» в Балтиморе. Не лучшая ситуация складывалась и в Европе, где на сентябрьских концертах в Италии, Германии и Дании до аншлагов, в общем, было далеко. Я не очень, честно говоря, понимаю, что народу было нужно.
Но это не модно, это все как-то звучало архаично, может быть, для любителей какого-то нового рока, а для любителей старого рока слишком попсово, скажем так.
Ну, бог его знает, не знаю. Ну, я понимаю, что у нас в России Purple – это народная группа, и на них ходили и будут ходить. Даже если они будут выезжать на сцену в инвалидных колясках, все равно народ будет ломиться на их концерт.
Но вот почему-то в СССР они тогда приехать не решились.
Ну, тогда да, было. Хотя, кстати, вот был такой момент, когда был запланирован приезд в СССР, они должны были на каком-то фестивале, но сам фестиваль не состоялся. Вот Может быть, они бы и приехали. Ну и на фоне вот этих как бы проблем обострились, конечно же, и отношения между Блэкмором и Гилланом. Ну, понятно, что Гиллан обвинял Блэкмора в диктаторских замашках, в намерении подчинить себе всех абсолютно, подавить всех, а тот в ответ утверждал, что Гиллан непрофессионально относится к работе. Постепенно, в общем, их споры сошли к таким примитивным перепалкам, как «да ты козел», «да сам ты козел», вот на таком уровне. Ну, а мы слушаем замечательную, на мой взгляд, вещь, украшение альбома «The Spanish Archer».
Да, согласен с тобой, прекрасная вещь. Наверное, одна из лучших на альбоме.
Да, если не лучшая. Ну, значит, сейчас продолжим историю взаимоотношений Блэкмора с Гилланом. Как бы это не имеет непосредственного отношения к альбому, который мы слушаем, но как бы помогает представить себе ситуацию, да, потому что все мы знаем...
Атмосферу, в которой создавался альбом,
да,
помогает как бы понять.
И поможет понять... Почему, собственно, следующий альбом записывался уже с Тернером, а не с Гилланом. Итак, слово Блэкмору. Гиллан – один из самых жутких людей, которых я знал в своей жизни, хотя некоторые фэны приписывают такой характер именно мне. Я считаю его грубым, можно даже сказать, отвратительным типом, особенно когда он в подпитии, что с ним случается довольно часто. Такое отношение к жизни меня удивляет, ибо, с другой стороны, он парень интеллигентный и вполне коммуникабельный. Мне непонятно, почему его тянет на разные глупости. Он любит создавать людям проблемы. Если где-то рядом будет ваша девушка или, скажем, мама, будьте уверены, он разденется догола. Работая с ним, постоянно чувствуешь, что рядом с тобой какой-то Бенни Хилл от рок-музыки. Конец цитаты. Самое интересное, что в одной из книг о Deep Purple я читал воспоминания самого Гиллана, где он рассказывает, что он почему-то голый пришел в комнату к Блэкмору, да, упал на стол с бокалами, все это разбил и заснул голый в осколках, среди осколков стекла.
Ну, он такой, Гиллан, да, мы да. про него это знаем.
Такой парень, да. Значит, теперь слово Гиллану. Это какая-то ерунда. Я никогда не пью до выступления, хотя не скрываю, что в минуты, свободные от работы, я люблю побаловаться спиртным. Правда, однако, состоит в том, что это как раз Блэкмор пьет во время концертов. У него всегда при себе своя бутылка виски, на которой даже есть отметка, сколько ему нужно выпить, чтобы совсем не закосить. Однажды я видел, как он, пошатываясь, жевал черный хлеб, потому что кто-то сказал ему, что сухари быстро прогоняют хмель. То, что Блэкмор пьет, подтверждают и работники сцены. Это также видно по его замедленной игре на гитаре, что наблюдается последние 3-4 года. Не один раз я едва не падал в обморок от его перегара. Конец цитаты. Ну, вот этот конфликт, как потом вспоминал Лорд, с определенного времени начал меня просто смешить. Два взрослых человека ссорятся между собой, как дети из-за игрушек в песочнице. И что интересно, продолжает Лорд, они оба осознавали это, это становилось смешным им самим. Помню несколько концертов, когда им достаточно было взглянуть друг на друга, как они начинали давиться от смеха, очевидно понимая вот эту нелепость конфликта. И в то же время ни один из них не собирался уступать другому. Конец цитаты. Но вот этот внутренний конфликт долгое время из избы не выносили. Ну, как принято, ссоры из избы не выносят. И для журналистов в группе все было окей. Закончился тур Nobody's Perfect 29 сентября 1988 года в Бременском штатхалле. И некоторое время музыканты провели порознь, и ходили даже слухи, что Блэкмор подумывал о возрождении Rainbow. А Лорд собирался записать сольный альбом. Не будем сейчас отвлекаться на работу Лорда, потому что она все-таки была записана. А в ноябре все пятеро встретились в Стоу, где должны были начать работать уже над очередным альбомом. Ну, очередной альбом – это следующая серия будет, а сегодня мы слушаем, то есть сейчас мы слушаем следующую вещь с альбома «House of Blue Light». Трек называется «Strange Ways». мой взгляд, шикарная тоже вещь.
Испанские обертона. Василий из Москвы напоминает, что в 88 году «Мелодия» выпустила «House of Blue Light». Я точно не помню.
У меня стоит этот альбом вот в версии «Мелодии», да. Я как-то не сподобился купить фирменный для
диска. Ну вот, видишь, значит, все есть.
Значит, вернемся к отношениям внутри группы. Все указывало на то, вспоминает Гиллан, что ситуация в группе не изменится к лучшему. Лорд и Пейс были попросту отстранены от работы над новыми композициями. В один из дней я пришел на репетицию, там были только Йен, Джон и Роджер, которые играли какую-то невероятную блюзовую вещь с необычным размером, 7/4. Чувствовалось, что Пейс просто погружен в нее. Лорд тоже играл фантастично, и можно было ожидать, что из этого получится что-то необыкновенное. Я начал даже что-то напевать, а это всегда было хорошим знаком. И тут появляется Ричи. Не говоря ни слова, он подходит к усилителю, втыкает гитару и начинает играть свои рифы. И делал он это до тех пор, пока наша композиция не развалилась. Я сказал ему: «Ну что ж ты делаешь? Ведь это была классная вещь». А Ричи хотел сыграть совершенно что-то другое. И остальные безропотно присоединились к нему. Я был вне себя от возмущения, плюнул на все и вернулся в отель. Я понял, что группа постепенно становится ансамблем, который аккомпанирует Ричи Блэкмору. Конец цитаты. И в результате вскоре Гиллана официально попросили просто не приходить на репетиции. Он улетел в Англию, куда, собственно, по почте ему отправляли готовые записи, на которые он должен был накладывать вокал с текстом, который он должен был сочинять. Он прослушивал эти композиции и возвращал пленки обратно, заявляя, что материал слишком сырой, и он не вдохновляет его на сочинение новых стихов. А мы с вами послушаем сейчас тоже замечательную совершенно вещь. Многие считают это лучшая вещь на альбоме. Она называется «Митси Дюпри». И принято считать, что это какая-то, значит, что это песня о какой-то, значит, девушке. Ну, понятно, какой-то восточной или какой-то азиатской девушке, с которой у Гиллана был роман. На самом деле это не так. Это рассказ о девушке, которая вытворяла, я сейчас позволю себе на время ночное, какие-то, я упущу все-таки кое-что. Речь идет о девушке, которая вытворяла при помощи своего детородного органа всякие чудеса. И подглядел все это Гиллан во время посещения одного из злачных заведений в Бангкоке. Вот, давайте эту вещь послушаем. Я подробности опустил, но в книжках о The Purple подробности можно прочитать, что она такое вытворяла, эта девушка. But if this, how can I? В январе 89 года Deep Purple подписывает новый контракт, на этот раз с лейблом BMG. И по договору этому альбом должен выйти в январе 90 года. Тем временем, значит, четверо участников Deep Purple работают над новым материалом в Америке. А Гиллан в это время в Англии набирает новый состав, который получает название Guard Rocket and the Moonshiners, и гастролирует с этим составом по Англии. Есть, кстати, концертный альбом вот этого коллектива гиллановского. Если не слышали, рекомендую послушать. Это очень хорошие концертные записи. Потом Гиллан возвращается в Америку, но, в общем, работа не ладится. «Думаю, Йену просто не нравилось то, что мы делаем», — вспоминает Джон Лорд. «В то время он ничего практически сам не писал и часто не приходил вовсе на репетиции. И параллельно все больше прикладывался к стакану», — как вспоминает он. Но последней каплей, которая переполнила чашу терпения коллег, стал спор, где следует записывать новый альбом. «Мне очень не нравилась идея записывать следующий диск в сарае, на ферме или в пивнушке, как это планировалось», — вспоминал потом Гиллан. «Мне хотелось работать в настоящей студии. Я был уверен, что нужно жить в духе времени, ведь сейчас конец 20 века. Помню, на эту тему мы немного спорили. Развязка наступила в одном из баров Торонто. Джон Лорд посмотрел на меня и сказал: „Мне неприятна сама мысль, что нам придется записываться в Нью-Йорке“. А я в ответ: „О чем мы вообще спорим? Мы рок-группа или что-то другое? Да мать вашу!“ Тогда Роджер наклонился над столом и тихо сказал мне: „Йен, на этот раз ты зашел уже слишком далеко“. И учитывая отнюдь не сахарные отношения с Блэкмором, а также то, что Гиллан прилюдно, нецензурно обзывал менеджмент группы, было ясно, видимо, что дни его в группе сочтены. Ну, а мы с вами сейчас послушаем последний трек с альбома, который, вот, собственно, мы сегодня рассматриваем. Называется он «Dead or Alive». We'll be right back.
Ну вот интересно, то ли привыкаешь к пластинке, то ли действительно такая так задумывалась. Чем ближе к концу, тем больше такого старорежимного пёрпла возникает в классических момент, да. таких вещей.
Жалко только, что вот, например, как-то совершенно беспомощно уводится на проигрыше гитарном вот концовка. Для меня это всегда непонятно. Но Гиллан, в общем, отважился на очередной тур по клубам Англии со своей новой группой. И вот в его отсутствии было принято окончательное решение об увольнении, как они его назвали, «Большого Йена». Между прочим, вспоминает Гиллан, ведь меня просто выгнали из ансамбля. Позвонили моему менеджеру и сказали, что в связи с расхождением во взглядах на музыку, ну, в общем, обычное дело. Я был, конечно, очень расстроен. И интересно, что сторонником изгнания Гиллан был даже его старинный друг Гловер. Гиллан вспоминает, он очень сильная личность и не выносит, когда дела идут не так, как он этого хочет. Он мог работать со мной, ибо был готов идти на компромисс, но с остальными музыкантами Deep Purple, а в основном с Ричи, ему всегда работалось очень тяжело. Это был конфликт сильных личностей, и его нужно было прекратить. Мы решили в результате, что Йен должен уйти. И неправда, что именно Ричи выгнал Гиллана, потому что это болезненное решение было принято всеми, руководствуясь только одним – интересами Deep Purple. Ну, Блэкборд тут же предложил заполнить вакансию Тернером, с которым он играл, работал в Рейнбоу, тем более, что тот как раз ушел из группы Мальмстина и был свободен от каких-либо контрактов. Но с новым вокалистом мы познакомимся в следующем, уже 11-м эфире о Deep Purple, а сейчас послушаем кое-что с концертного альбома «Nobody's Perfect».
It's knocking at your door. You know it's no use
Мощно, мощно.
Да, Knocking at Your Back Door, трек назывался, ну, со всеми вставками там поначалу, которые были. Ну, и напоследок еще одна вещь, это тот же самый концертный альбом, композиция называется Bad Attitude.
Как раз вот в живьем исполнении можно, да, сравнить вот она, с продакшеном студийным.
Поскольку недавно, в общем, она звучала. Ну и в следующем часе после новостей мы с вами начнем беспредельничать.
Спасибо, дядя Володь, за Deep Purple. Продолжим. If you go down to the woods today, you better go in disguise. Sure of a big surprise. For all the bears that ever there were, are gathered there today, because today is the day the teddy bears have their picnic. And it was a rock and roll picnic. It was. And they drank stuff out of green bottles. And it got tiddly. And this one is all about how they felt the next day. It's called Bad Attitude. Thank you.